заметил, что раз в 3 года я обращаюсь к 50-му псалму. Я пролистал все свои архивы, вот, и я чего-то опять был привлечен этим псалмом. Как вы думаете, в чем его уникальность, этого псалма? Уникальность в том, что нам раскрыто сердце того человека, которое обычно закрыто. Я поясню. Мы видим царей в облачении со скипетром на престоле грозного, великого, издающего указы. Но здесь Бог дал нам возможность, я попроще выражусь, заглянуть в дневник его. В дневник, который он, в котором открыто его сердце. Где видим его сокрушение, его слезы, его настоящее «я», которое открывается вот, или сияет еще ярче, чем его царское облачение. Все сильные мира сего недоступны для нас. Всегда их подают в самом прекрасном свете. Все предвыборные рекламы, да, которые мы видим, на плакатах особенно, да, всегда какие-то бородавочки, прыщи, какие-то морщинки, все разглаживают у этих людей. Вживую, по-настоящему они другие. Их всегда пытаются подать лучше, чем они есть на самом деле. Внешне, по крайней мере. Но во внутренний мир никто никогда туда не заходит, и они никого не пускают. Уникальность в том, что у этого человека, имя которого тысячи лет, и люди, даже верующие, знают имя Давида, есть возможность зайти в так называемое человеческое святое святых. Это уникальность. Универсальность в том, что мы видим там себя. Спаржин как-то сказал, христиане должны постоянно каяться в грехах своих. Потому что, продолжает он, я допускаю, что они очень часто согрешают. И у нас есть тенденция, заметьте, друзья, живя в отношениях с Богом, да, мы никогда не находимся вот в точке зенита какого-то. Когда мы вдохновлены чем-то, чтением Писания, молитвой, добродетелью, благотворительностью, хорошим каким-то условиями жизни, экономически, дети счастливы, здоровы, все хорошо. Казалось бы, вот стоп, время, остановись здесь, и никогда ничего не меняй то, что в жизни происходит. А вдруг что-то обращает нашу жизнь? Вот просто нечаянно что-то приходит в нашу жизнь. И вот с этой точки просто слетаем сюда. И потом появляется мысль в адрес Бога. Раздражение, какая-то обида, непонимание, конфликт между людьми и вот нагромождение какое-то. И вот у нас само ли это было, чтобы в этой точке. И вот этот вот маятник, который нас вращает с одной амплитуды в другую, с одной крайности в другую, иногда заставляет нас усомниться в том, христианин ли я. И потом, когда опять все хорошо, мы говорим, фу, что за мысль, все нормально. Я зрелый, хороший человек. Так вот, в этих всех вещах мы упускаем одну мысль, одну вещь, одну деталь, которая является не просто деталью, а судьбоносным решением формирования наших отношений с Богом. Тайный грех, который незаметно через поры нашей личности вкрадывается в нашу жизнь и потихонечку начинает делать там внутри коварное дело. Говоря о Давиде, потрясающий силы был человек. Маленький штрих для тех, кто не знает. Для тех, кто знает, просто напомню. Это не какой дядя с улицы. Это не просто, знаете, который вошел в наследие отца царя. Папа умер, ну, уже единственный сын, который стал тоже наследником. Сам Бог избрал его. Сам Бог отыскал его в этой большой стране, в этой большой семье, в этих больших условиях, которые запутаны были настолько сложно, что Самуил сам не мог разобраться. Бог говорит, этот человек будет моим царем. Сам Бог об этом человеке говорит, этот человек близкий моему сердцу. Я когда читаю эти стихи, понимаете, я вижу Божье сердце. Он не ориентирован на бурную деятельность людей. Смотрите, иногда мы попадаем в искушение, это в скобки беру свой комментарий к Давиду, что свою греховную жизнь часто я могу прикрывать какой-то добродетелью, делать какую-то подмену и при этом думать, что Бог покрывает мои грехи, и Он доволен то, что я что-то делаю для Него. Так вот, говоря о самом Давиде, мы видим, что Бог пронизывает не только его дела и жизнь, а пронизывает его сердце. Он просто глубоко смотрит на его личность, в которой он видит настоящего человека. Искреннего. Если он поет, то искренне, без притворства. Если он что-то делает, он делает как настоящий человек во славу Бога, любящий Бога. И вот этот вот дневник его песен у нас с вами. Мы видим Давида, который плачет. Мы видим Давида, который скачет, пляшет, ликует, готов подойти к этой границе безумия, где просто жена могла сказать, помните, ты ведешь себя как последний чудак. Ты позоришь себя вообще, мало того, как мужчина, а ты позоришь себя как царь, как титул величайшего человека, которому не подобает вести себя так. И мы знаем ответ, мы знаем реакцию. Он говорит, пред Господом плясать, буду вести себя так, как мое сердце мне подсказывает. Я знаю Бога, и я хочу, чтобы Он был в этом прославлен и возвеличен. Но Давид прошел достаточно многое, и очень много событий у него в жизни было. Событий сложных, событий мрачных, таких событий, которые впоследствии приносили в его жизнь много горя и слез не только ему. Вот перед нами 50-й псалом. Вот этот вот псалом, это часть его жизни. Вот это вот один из пазлов или узлов его жизни, которые были завязаны в его сердце до тех пор, пока оно не развязалось. И всякий раз, когда мы говорим о согрешениях Давида, я думаю, это случай самый первый, который приходит нам на ум. Это проблема прелюбодеяния с Версавелем. У него было много падений. Но это почему-то всегда приходит как номер один сигнал. Это самая сложная или самая такая темная сторона жизни Давида. Давайте мы вместе прочитаем весь этот псалом, потом посмотрим на его содержание. Начальнику хора, кстати, то, что мы читаем, это пели. Начальник хора должен был знать это, положить на музыку и исполнять. Начальнику хора псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я и лукаво пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, ибо грехи родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и сгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотворило мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крови Божия, Боже, спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертву Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжениям не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. А благодетельство по благоволению Твоему Сион воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Что мы сегодня будем делать с этим псалмом, текстом? Мы посмотрим, почему Давид упал. Как в жизнь верующих людей приходят пути падения? Этих путей может быть очень много. Но есть один очень явный путь, который ведет к падению детей Божьих. Мы посмотрим, почему Давид так долго молчал. Вы знаете, да, сколько времени он не исповедовался пред Богом в грехах своих? почти целый год. Он ходил с этой проблемой целый год. Мы посмотрим, что произошло в его жизни, что свет стал проливаться в его сердце, в его разум, в его дух. Мы посмотрим, как он сокрушился пред Богом. Мы увидим с вами, как Бог помиловал его. Вместе с Давидом мы должны испытать сегодня горечь и отвращение греха. И вместе с Давидом одновременно мы должны испытать сладость, прощение и милость Господа по отношению к тем, кто раскаивается. Друзья, это псалом для нас, это псалом про нас. Это то, что происходит в наших сердцах, в нашей жизни. Иногда мы прячемся за красивую одежду, за вкусный аромат парфюмов, за красивые какие-то прически. Но когда мы чисты сами пред Богом и знаем, Господи, Ты видишь мое сердце. Я очень часто заглядываю в свою жизнь, в свое сердце, говорю, Господи, все, как я живу в данный момент, это притворство и лицемерие, это лукавство и неискренность. Ты один знаешь движение моих мыслей, состояние моего духа, состояние моего сердца, и я не хочу так быть. Проникни своей рукой глубоко в мое сознание, в мое сердце, вытащи этот грех, который меня преследует, удали его, сожги его кровью Христа, омой его, меня от него. Дай мне снова эту милость, радость, ту теплоту и близость с тобою. Я очень люблю этот псалом. Я очень часто обращаюсь к нему. Даже тогда, когда у меня все хорошо в жизни, в отношениях с Богом. Вспоминая о Давиде, перед моими глазами весь путь его. От причин падения до его молчания, глубокого страдания и до того момента, когда Бог поднял его. Вся слава тому, кто сотворил нас, кто знает, что происходит в нашем разуме, в сознании. Единственный, кто способен работать с нашей совестью. Не просто кулаком ударив по столу и сказать, не делай этого, не думай так, не ходи туда, не смотри сюда. Это не работает. Тот, кто создал нас, у него есть ключ к нашей душе, к нашей личности. Пример Давида. Потрясающий пример. Если мы будем следовать послушанию этой логики, которую мы видим, когда грешник падает, и Бог его поднимает. Друзья, это огромное утешение для нашей души. Бог в высшей степени благ. Если бы он преследовал нас, чтобы нас уничтожить, раздавить из-за наших грехов, он бы это сделал. Но в высшей степени милости, вы слышали, что ту чашу гнева, которая предназначалась нам, выхлебать, не просто выпить, а выхлебать до последней капли. Он дал это сделать своему сыну. И сделал этот великий обмен. То, что предназначалось Христу, испить чашу благословения, торжества, славы, чести, почести, он дал нам. И то, что предназначалось ему, он дал нам. Он это дал ему. Поэтому в вечности мы встретимся с Давидом. Подробно порасспрашиваем его. Я думаю, он громче всех будет переговорить и скакать, так как он это делал в теле. Потому что он при жизни познал, что такое горечь греха и что такое сладость прощения. Самое первое. Причина падения Давида. В этом псалме нет, я хочу вернуть вас к той истории. Не будем открывать. Просто сделайте себе пометку. Вторая книга царств. Это подробно описано в этой книге. 12 глава, 14 стих. Когда пришел Нафан, пророк Нафан, я иногда думаю, почему не пришел до того? Почему в этот момент, когда Давид вышел на крыльцо, посмотреть вокруг себя, в его дверь не постучался Нафан и сказал, Давид, слушай, побужди меня такого, почитай Писание с тобой, помолиться Богу, вспомни новый псалм твой, который ты написал, расскажи мне, что в жизни твоей происходит. Бог сделал шаг назад, и Бог наблюдал за Давидом. И это потрясающая Божья мудрость, что он отпустил немножко вожжи управления жизнью Давида, чтобы заглянуть, что в сердце его. Вы помните, как начинал свой жизненный путь Давид? Кстати, это характерно всем царям. Так начинал Саул, так Давид, Соломон и многие другие, о которых, по крайней мере, мы в Ветхом Завете читаем.
хто-то на них надевали корону, или масло касалось их головы, и провозглашали их царями. Сразу приходили в благоговейный трепет и говорили: кто я? Кто я такой, что Бог обратил на меня внимание, что возвысил меня из числа простых людей и поставил меня царем этого славного народа? Кто я? И заметьте, та же тенденция у всех царей, как только они утверждались и укреплялись в своем гнездышке. Появлялся другой вопрос. А почему бы не я? И кто Бог? Кто Бог? Я царь. И я могу делать то, что я хочу. Я даже делаю то, что не хочу. И мне за это ничего не будет. Возможно, вот здесь беспечность или какие-то такие вещи порождают причину или ряд причин для падения. Так вот, Нафан четко открыл причину падения Давида. Иногда мы знаем, иногда мы слышим комментарии, что Давид обленился, да, в ноль полный, что исторический контекст мы находим, что в этот период его армия воевала. Цари должны были возглавлять любые походы. Давид потом это делал. Но в этот период почему-то он не пришел. А кто-то подмечает и говорит, что Давид должен был заниматься царскими делами, а не спать днем. Но Нафан подмечает другое. Я процитирую. 2 Царств, 13 глава, 14 стих. Смотрите, вот это бьет на повал. Зачем ты пренебрег слово Господа? Сделал злое пред очами его. Урию хиттиянина ты поразил мечом. Жену его взял себе в жену, а его убил мечом аммонитян. Что вы услышали? В чем проблема? Пренебрежение словом Господним. Не знаю, как вы, но я замечаю. Когда я начинаю думать, что я Библию не один раз перечитал, когда я начинаю думать о том, что я знаю Писание, по крайней мере, текст, и могу игнорировать его, не читать, ссылаясь на какую-то занятость, усталость, срочные какие-то дела, мгновенно приходит вот это ослабление иммунитета духовного. Я чувствую себя раздраженным. Я неправильно реагирую на то, что вокруг меня происходит. Я веду себя, то, что мы называем, да, ведем себя по плоти. Возможно, Давид перестал обращать внимание на Слово Божие. Я не знаю, что конкретно подразумевал Бог, говоря через Нафана, что ты пренебрег Словом Господним. Возможно, перестал обращаться к Нему. Возможно, он знал истину, но переступил через нее, пренебрег. Он знал, что прелюбодеяние – это грех. Он знал, что свои царские обязанности, которые он должен был исполнять, он просто закрывал уши от этого голоса Духа Божьего, да, что ты должен делать то, что тебе нужно. И этим он пренебрег. Может быть, это была целая цепочка каких-то пренебрежений. Но факт остается фактом. Пренебрежение Словом Божьим. Друзья, это открытая дверь к любому греху, к любому падению. Вы можете сейчас слушать и думать: ну да, это Давид. Щелкнул пальцем, сказал: ну приведите мне вот эту женщину, или приведите мне вот того-то человека, я буду с ним разбираться, кого помилую, помилую, кого осудить, осужу. Он царь. Прокрутите грехи или свой цикл грехов, который преследует вас. У Давида явный грех был. У многих из нас может быть просто какая-то червивая зависть, которая до бессонницы мучит нас. До бесконечности разрушает нас гордыня, высокомерие, стремление быть важным, главным. Может быть, жажда наживы, вот приобретение каких-то там ценностей. И мы даже не думаем, что это грех. У Давида да, грех, а у меня, возможно, нет. Понимаете? Так вот, пренебрежение Словом Господним, оно может подпитывать целый комплекс грехов, которые со временем отдалят от Господа. Сегодня самым первым источником к греху является интернет, который глубоко проникает в сознание, вызывает похоти чаще всего у мужчин. И в тот период, когда никто не видит, никто не знает, никто не залазит в твою жизнь, никто не проверяет твою историю, куда ты ходил, смотрел. И начинается жизнь двойной жизнью. Кто-то очень точно заметил, сказал, что ленивый ум — это кузница сатаны. На самом деле, когда наш разум не занят Словом Господним, у греха есть тенденция притуплять наше сознание, блокировать совесть, которая перестает подавать какие-то сигналы, которая где-то затуманивает наш рассудок, потом вызывает какие-то скверные желания, которые мы оправдываем, которые мы подпитываем, растут, как грибы после дождя, мгновенно закрывая наш взор и в конце концов оставляет нашу волю. И тогда человек попал. Давид увидел Версавию, хотя у него жен было достаточно много, чтобы удовлетворять все свои физиологические потребности. Возможно, она была красивее всех его жен. И он попал. Точно так же, как Ева попала с Адамом. Вы знаете, грехопадение не произошло тогда, когда они сорвали этот вот плод, сорвали этот плод, да, и съели его. Вот здесь это произошло. Всегда происходит на уровне разума. Уже видимый грех – это плод того, что здесь произошло. Тогда уже человек пошел и начинает делать. Давид уже был в рабстве греха. И когда он увидел ее, никаких преград, никаких препятствий не было для того, чтобы заполучить ее и согрешить. И мы знаем, какая цепочка греха произошла. Если я вспомню об этом, чуть позже скажу. Это просто как примечание, как деталь. Вот следующий вопрос. Почему его раскаяние так задержалось? Почему он так долго молчал? Слово Божие нам не говорит. Мы можем предполагать. Потому что в этом есть универсальность нас. Да? То, что мы одинаково сделаны. Первое мое предположение. Если череда грехов, которые в жизни происходят, и они становятся частью нас. Например, непрощение, грубое обращение с кем-то, маленькие детали лжи, которые мы позволяем себе преувеличивать, преуменьшать, искажать какие-то факты. Это становится частью нас. И когда Господь не вмешивается в нашу жизнь, проходит время. Мы думаем, что все нормально. Все нормально. Есть общая покрывающая благодать, есть то, что где-то Бог снисходит ко мне, и все нормально. Совесть наша прижата, и все нормально. Это один из моментов. И многие христиане живут годами с вот этими вот узлами или камнями в обуви, которые сначала причиняют боль и рану, а потом натирают мозоль такую, что этот камень уже вместо каблука цепит. Возможно. Еще одна версия. Думаю, время вылечит. Все пройдет. И оно все сотрется. Где-то автоматически один файл наложится на другой, одна информация наложится на другую, и это уйдет. Но, изучая этот псалом, есть еще один псалом, 31-й, который, ну, на мой взгляд, он должен следовать за 50-м, он должен быть, мне кажется, 51-м. Потому что, прочитайте его, это псалом радости после покаяния. Это псалом торжества, да, что Давид не остался в этом чувстве. Я думаю, что его молчание было длительным, но не безмятежным. Я думаю, нам знакомо, о чем идет речь. Когда христианин согрешает, его возрожденное сердце, его чистая совесть или чуткая совесть к Духу Святому, она не даст спокойно жить. Вот Я хочу обратиться к 31-му псалму, 3-4 стих. Вот чтобы мы увидели этот темный период или ту темную сторону жизни Давида, то, что происходило в его разуме, в его чувствах в этот период молчания. Что он чувствовал? Он открывает честно. Посмотрите, во-первых, это физическое страдание. Он говорит, когда я молчал, вот этот период, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Возможно, он физически болел. Возможно, настолько нервная система была напряжена, что его иммунитет и все, что у него было в организме, сопротивляясь самым простым вирусам, был подвержен каким-то болезням. Кости трещали. Места себе не находил. Во-вторых, его совесть не давала ему уснуть. Его совесть не давала ему покоя. Это душевное страдание. И смотрите, продолжаю, что он говорит, ибо день и ночь. Я просто представляю, что он чувствовал. День и ночь тяготела надо мною. Рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Вам знакомо это? Вот почему он вопиет и говорит, отврати лицо твое от меня. Ему казалось, что Бог просто сверлит его, он преследует его, он не дает ему глотнуть слюну, он не дает ему возможно нормально функционировать. Свежесть моя исчезла. Он, как сказано, описывает, я как-то цитировал, вот эти вот страдания совести, да, которые влияют на человеческую душу, жжет его. Посмотрите, как он красочно, свойственно ему, вот такое вот богатом высказывании, воображение пишет следующее. Только те люди знают, что такое муки совести, кто испытал их. Дыба, колесо, костер, пустяки по сравнению с тем адом, который совесть устраивает в душе человека. Лучше мучиться от всех болезней тела, чем чувствовать на себе гнев всемогущего Бога. Испанская инквизиция со всеми ее пытками – ничто по сравнению с тем пламенем, которое совесть разжигает в сердце. Давайте мы продолжим, вернемся к нашему псалму. Давид ощущал себя грязным. 9 стих, 12 стих. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Вы знаете, я посмотрел некоторые комментарии для того, чтобы прояснить, почему Давид просит, чтобы иссопом окропить его. Есть ссылка на книгу Левит, 14 глава, с 1 по 8 стих. Этот как раз образ обращен к людям прокаженным. Тем людям, которые болели проказой. Священник для того, чтобы после исцеления признать этого человека выздоровевшим, он окунал вот эту кисточку иссопа в кровь птицы, брызгал на птицу живую. Потом он ее выносил в поле и выпускал ее. Этот образ как козла отпущения, кто знает вот эти детали, это очень сходный образ с этим моментом. И потом он брызгал на этого исцеленного человека. Другими словами, то, что происходило в совести Давида, он понимал. Я подобен прокаженному, грязному человеку, только язвы внутри. Язвы внутри. И вот он говорит, Господи, окропи меня этим соком, кровью. Огромный намек на кровь Христа. Он не знал о Христе еще ничего. То, что знаем мы, по крайней мере. Но он понимал, что веруя в это, используя это единственный путь, это единственное средство, где Бог может достигнуть моей души, моего сердца. Окропи меня. Почему? Потому что я грязный. Давид потерял радость в Боге. 10 стих. Дай мне услышать радость и веселье. И возрадуются кости, довольно сокрушенные. Та же самая мысль, то, что мы читали в 31-м псалме. Бог коснулся его физической жизни. Посмотрите. Грех в жизни человека. Тайный грех. Затяжной грех. И радость, они несовместимы. Там в душе человека может уживаться что-то одно. Когда нет греха, я не говорю абсолютно чистоты и безгрешного состояния человека. Потому что мы испорчены. Давид провозглашает эту доктрину, да, что во грехах я зачата, во грехе родила меня мать моя. Он не оправдывает себя, ну а что теперь делать? Каждый человек, он греховен. Он не снимает с себя ответственности. И я не об этом говорю, а о совершенном безгрешном состоянии. Но тот грех, который известен нам, что это грех, я повторюсь, ложь, воровство, злоба, обиды, зависть, непрощение, вот, сексуальное извращение, фантазии, что угодно сюда включайте, эти грехи, о которых мы знаем, что Дух Святой просто вызывает у нас бурю своего негодования, как иммунитет. И мы при этом говорим, стоп, это нормально. Тогда радость уйдет. Я думаю, что причина, почему очень много грустных христиан, где-то кроется здесь. Давид, не зная Христа, до всех этих событий, до его падения, он был исполнен радости. Даже не имея всего Писания. И, наверное, в тот период только его Писание заканчивало канон Ветхого Завета. И ему этого было достаточно. И он торжествовал и ликовал, как только грех был впрыснут в его душу. Как только он допустил это. И когда он молчал, радость исчезла. Включая телевизор, CNN, израильские новости, да, вот в контакт заходит, с друзьями там попереписываться. Ничего из этого его не радует. Вам знакомо это? Когда грех обнуляет все то, что Бог созидал, когда он выхолачивает весь этот мир и радость, он там начинает доминировать. Хочу сделать небольшое примечание. Давид не говорит, верни мне спасение. Как будто бы он его потерял. Он знал, что он не потеряет спасение. А Давид говорит, дай мне радость спасения. Потому что само спасение, оно приводит к радости. Осознание безопасности, что ты в Божьей руке, что ты в нем находишься. Что никто тебя не атакует, никто на тебя не нападет, никто тебя не уничтожит. Это дает радость. И он ликовал от этого. И еще один момент, который, возможно, Давид испытывал страх. По той причине, что он видел, как Бог распорядился с Саулом, который притворно каялся, который не сопротивлялся греху, ненавидел грех, а боялся его последствий, боялся, что его разоблачат, боялся, что его опозорят, боялся, что с ним что-то неправильное сделают, что его сместят с трона. Этого боялся Саул. И Давид понимал, что вот Бог убрал этого человека. И вместо радости у Саула его бесы преследовали. Он был неистово раздражен. Он вел себя неадекватно. И мы знаем, чем он закончил жизнь. И как он закончил жизнь. Господи, верни мне радость. Давид воспринимал Бога своим врагом. 11 стих. Отврати лицо твое от грехов моих. И изгладь все беззакония мои. Он понимал, что только в Божьих руках этот утюг, который может разгладить все неловкости его души. Только в Божьих руках все инструменты для того, чтобы примириться с ним. Вы знаете, друзья, понятие грех, греховность, покаяние, прощение, все, что уже воцерковлено настолько, что оно у нас не вызывает вот каких-то побуждений остановиться и подумать, а что это? Вы знаете, тот, кого оскорбили, тот определяет, как можно с ним помириться. Поэтому определение греха или понятие греха определяет Бог. У нас есть тенденция делать приписки к греху, примечания. Смертный грех, несмертный грех. Тяжкий грех, легкий грех. Такой грех, всякой грех. Напомню, самая простая истина. Адам с Евой не убивали, не воровали, по чужим садам не лазили, не изменяли друг другу, не с кем было. Что за грех, который привел беду, которая сегодня нас касается. Вы скажете, элементарное непослушание. А это не элементарное послушание. И если бы Бог распоряжался своей справедливостью по отношению к нам, так как Он с Озой поступил, с Ананией и Сапфирой, как Он поступил с пророком, который недавно пересчитывал, который пошел одним путем в Эфир, и потом снова вернулся, и Бог его умертвил. Вот нам такой Бог неизвестен. И перед таким Богом не сжимается наша совесть, что может иногда проявить себя так. Друзья, грех очень опасен и коварен. Прежде всего, что он делает нас врагами с Богом. Мы начинаем прятаться от Него. Мы начинаем ненавидеть Бога. Мы начинаем придумывать свои какие-то отношения с Богом. И Давид говорит, Господи, отверни Твое лицо. Я просто не выношу Твоего взгляда, Твоего действия на мою душу, потому что мне тяжело. Давид потерял уверенность в спасении. 13-14 стих. Не отверни меня от лица Твоего, Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Теперь давайте посмотрим на видимую сторону того, что у Давида было, что он перестал делать то, что он делал до этого. Это все состояние в этот период. Задавайте себе вопрос, вижу ли я в себе подобное проявление? Может быть, какие-то симптомы есть, но я не знаю причины. Или наоборот, я вижу, что со мной что-то не так, но я не могу глубоко заглянуть в свое сердце. Посмотрите, что у Давида 15 стих. Он перестал проповедовать другим людям о Боге. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Он говорит это в будущем времени. Он говорит это так, что я это сделаю. Я сейчас сам нахожусь в этом состоянии, когда я понимаю, что со мной происходит. Я понимаю, что проблемой моего падения это было пренебрежение Словом Божьим, пренебрежение самим Богом. Я понимаю, что моя беспечность и многие проблемы привели меня к этому падению. И вот это вот состояние, то, что он внутри чувствовал себя грязным, испытывал страх, испытывал ужас, робость, испытывал напряжение с Богом. Оно влияло на взаимоотношения с людьми, которые окружали его. Он перестал проповедовать, он перестал благовествовать. Вам знакомо это? Когда нас настигает какой-то грех в нашей жизни, и мы в нем пребываем, скажите, с каким восторгом мы можем рассказывать благовествие людям о Христе? Мы рассматриваем себя как жалких людишек. И вот здесь мы думаем, я притворно просто буду рассказывать о Боге, о том, что, придя к Нему, Он дает свободу, прощение, радость, уверенность в жизни. Я знаю, откуда я пришел, куда я иду, что бы в моей жизни ни происходило. Я знаю, что это Бог великий. Я расскажу этому человеку. И потом мы думаем, не могу, не такой. Знаю теорию, в практике все выглядит наоборот. Молчим. Давид лично перестал восхвалять Бога. 17 стих. Открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Вы знаете, когда тот же самый грех, он влияет на целый широкий спектр жизни человека. Вот наше поклонение, оно превращается в самый такой банальный формализм. Может быть, мы не испытываем ту тяжесть, которую испытывал Давид. Достаточно этих мелких камешков в нашей жизни, чтобы, приходя сюда, знаем, что справа в углу будет текст песен, что здесь будет там, сидеть гитарист, там будет сидеть вот тот, кто на барабанах ударяет, да, там будет пианист, там будут певцы, там еще что-то. И оно настолько притупляется в нашей жизни, что мы просто открываем наши уста. Внутри тишина. И мы еще на один уровень спускаемся, на уровень критиканства. там сфальшивили, там не так вступили, не так закончили, там накосячили со звуком, там со светом, там еще с чем-нибудь. И мы с чувством исполненного вот долга, что мы заметили, мы внимательно так уходим отсюда. И все совершенно. Но это явный сигнал, который говорит о серьезнейших проблемах в душе человека. Потому что мы не должны выходить отсюда и говорить, мне понравилось прославление. Мы должны выходить отсюда и говорить, как велик мой Бог, потому что я пришел Ему петь. Не мне поет, мне помогает петь, чтобы все вместе нам петь. Мы знаем эти истины. Но как только мы превращаемся в зрителей, которые там, и которым поют, и которые оценивают, и которые могут аплодисментами либо поддержать, либо не поддержать, смещение акцента. Что-то не так с нашим разумом, с нашим духом, с нашим сердцем. И Давид говорит, открой уста мои. Вот я тебе открываю сердце мое. И он, смотрите, он говорит, я ищу тебя, потому что я против тебя грешил. Но ты теперь открой мои уста. И он понимает, что это сбытые сердца, говорят уста. Приводит к формальному поклонению. 18-21 стих мы читали, ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. Смотрите, с Богом невозможно играть в то, что Его удовлетворит какая-то наша активная, бурная деятельность, какой-то подвиг. Живя греховно и делая подвиги, думая, что Бог оценит мой подвиг выше, чем мой грех. Это неправильно. Давид говорит, Господи, я принес бы тебе любую жертву. Любую жертву. Но ты ее не примешь. Я могу обыграть кого угодно из людей, сымитировать поклоняющегося человека, кроме тебя. Ты не желаешь. Какую жертву Бог желает? И Давид говорит, сокрушенный, смиренный дух. Это сердце, трепещущее пред Спасителем своим. Бог, который нашел, спас, очистил, приблизил. И все эти благословения, которые мы в Господе имеем. И вот этот маятник в обратную сторону разворачивается. Вот это вот сокрушение Давида. Давиду нужна была помощь. Иногда нам нужна помощь со стороны. Иногда нам нужно, чтобы кто-то, как Нафан, пришел немножечко раньше и сказал, не обижайся, брат, не обижайся, сестра. Но я замечаю в твоей жизни какую-то холодность по отношению к Богу. Если я ошибаюсь, извини, опровергни или подтверди, что это не так. Я помню, когда я то же самое делал по отношению к одному человеку верующему. Я не знал деталей его жизни, но я видел его жизнь, которая была исполнена посвящения, служения Богу, радости, открытости, вот этой вот легкости, яркого света в глазах, вот, целеустремленности, вот сбалансированный круг жизни. А потом вдруг что-то произошло. Отпечаток на лице вот сразу показывает нам, что внутри что-то не так. И это длится продолжительное время. Я говорю, что с тобой происходит? Что не так? Все нормально. Ну, нормально. Потом через время опять похожий вопрос. Я говорю, я чувствую, что что-то не так. Он говорит, в моей жизни все нормально. Я так думаю. И вот ответ. Вот утверждение. Вот уже убеждение в этом состоянии. Если Богу не нравится мой образ жизни, пусть Он вмешается и проявит себя. И тогда меня рвануло. Я не кричал. Я не кричал, я не ругался с ним, потому что я не знал, что с ним происходит. Но я знал одну сторону, то, что я видел в данном случае, то, что в жизни Давида происходило, по крайней мере. Я сказал одному человеку, это слишком смелое заявление. И, возможно, ты еще не испытал на себе тяжелые руки Бога. Как только она на тебя опустится, ты почувствуешь. И она опустилась. Я видел, как этот человек плакал, как он рыдал, как он пытался. оказался как уж между вилами, найти какой-то выход свой собственный, личный, безопасный, ничего не вышло. До тех пор, пока Бог не провел его через все вот эти печи обжига, через все эти молотильные доски, через все то, что нужно было выбить, эту гордыню, это самосознание, уважение вот того наносного, придуманного, пока он не расклеился, не полниц, как малое дитя. Ничего не произошло. Это произошло с Давидом. Ему нужна была помощь. Друзья, мы здесь, мы в теле Господнем для того, чтобы не просто использовать дар обличения, да, по любому поводу говорить, у тебя галстук смещен, у тебя там шнурок торчит из-под этого, у тебя там чубчик не так, не в ту сторону. Не об этом речь. Как мы уничтожим друг друга? Вот тогда, когда мы замечаем то, что есть в жизни у человека, ведь все-таки окружение Давида замечало, как он жил. Они видели. Раз Версавию привел, второй раз, третий раз. Пикники какие-то устраивал, скури там, вот эти все. Его слуги знали, и никто из них ничего ему не сказал. Ему нужна была помощь. Да, он с уважением относился к Нафану. С огромнейшим уважением. И он был прямо линеен и сказал: Давид, ты согрешил. С предысторией, с притчей, да, с этими овцами. Вот посмотрите, возвращаемся. Третий стих. Вот здесь Давид взывает к милости Божьей. Он понимает, что жертвами не откупишься. И он говорит: помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. В пятом стихе он признает свой грех. Смотрите, вот в чем ценность настоящего сокрушения пред Богом. Это не просто сказать: ну да, попал. А он говорит: это мой грех. И вы знаете, это греческое правильное слово, исповедание, хомологео. Это значит говорить то же самое. Когда мы согрешаем, мы не должны уподобляться Саулу, который говорит: ну да. И потом добавляет вот это вот нехорошее «но». Но и они хороши. Вот посмотрите, если бы на месте Давида был Саул, сказал бы: ну, в принципе, в законе написано: прелюбодеяние — грех, зло, да, но кто ее на улицу вытащил, эту Версавию, нагишом купается перед моими окнами? Да? Но! Я снимаю с себя ответственность, но! Давид этого не делает. Я согрешил. И даже не против Версавии, Урии и своих придворных, своих слуг, тех людей, которые видели, были вовлечены в это лицемерие. Я согрешил против тебя, потому что ты определяешь, что такое грех. Этот грех мерзок в очах твоих. Может быть, его придворные также занимались этим и грешили. Поэтому думаю: ну, царь-батюшка так делает, и мы так, и как бы все мы одинаковые люди, человеки, кому не свойственны вот эти все амбиции, да, и желания, там, похоти, страсти. Какая разница? Все бы нормально. Он говорит: против тебя согрешил. Смотрите, уповает на милость, не на свои заслуги. Он бы мог сказать: Господи, столько песен для тебя написал, столько побед для тебя совершил, столько великих славных дел вообще сделал. Неужели вот эта маленькая часть, она может все перечеркнуть? Помилуй меня. Помилуй меня. И я согрешил. Я отношусь к греху так, как ты к нему относишься. И ты ненавидишь его. И я возненавидел его. Более того, 6 стих. Давид готов понести последствия своего греха. Он не просто признает его, а говорит: ты праведен в суде и приговоре твоем. Я не могу его изменить. Вы помните маленькую деталь, когда Давид в последующем опять согрешал? И необычным путем Бог говорил: Давид, выбери себе наказание. 1, 2, 3. Я думаю, Давиду долго не пришлось думать. Он сказал: выбери мне его сам и сам меня накажи. Пусть я лучше буду в твоих руках. Пусть я лучше окажусь в твоих объятиях, твоей боли, твоей школы, школе. Но это пусть будет ты, будешь ты, тот, который достигнет цели, который достигнет исправления. И он говорит, я готов понести. И 12 стих в этом всем сокрушении Давида. Он понимает, что проблема не в Версаве, проблема не в молчаливых придворных, а проблема в его сердце. И он просит, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. У меня такое чувство, что это новозаветный верующий пишет. Если мы считаем, что ветхозаветные верующие примитивно были, дикари какие, не знали Евангелия, почитайте это. Обратите внимание, насколько торжественно он исповедуется перед Богом, насколько он славно ищет Господа. Друзья, простил ли Бог ему? Да. 31 псалом. Блажен человек. Блажен человек, кому Господь не вменил греха, и в чем духе нет лукавства. Другими словами, счастлив тот человек, у кого в сердце мир, радость, счастье, гармония с Богом, спокойная совесть, когда ты открытыми устами можешь восхвалять Бога, когда ты с народом Его собираешься, когда твоя жизнь исполнена благословением Богом, когда ты живешь им. Это настоящее блаженство. Давид мог бы спрятаться за обильным количеством вина, денег, любых развлечений. Мог бы сказать, покатайте меня на колеснице с большой скоростью, сделайте мне какие-то там американские горки, дайте мне адреналина, дайте мне чего-нибудь такого, чтобы я испытал то, что никогда прежде цари не испытывали. Он понимал, что это никогда не затмит или не исцелит его сердце. Сердце чистое для меня, Боже. Мы уже подобрались с вами к завершению. Я, читая комментарии к 50-му псалму, увидел у Стива Лоусона очень интересную иллюстрацию. Он описывает одного молодого студента, который, видно, новичок, да, который в студенческое общежитие принес стирку в прачечную. И он принес стирку в старой грязной рубахе, завязанную настолько плотно, скорее всего, стесняясь своей неряшливости. Вот так вот эту рубаху и запихнул целиком в стиральную машину. Дождался всего этого цикла, все это постиралось. Потом, говорит, точно так же, не развязывая, достал, положил сушку, дождался, пока она высохнет, и опять-таки, не развязывая, пришел к себе в комнату. И удивление было то, что все было идеально сухо, но по-прежнему грязно. В чем здесь мысль? В чем здесь мораль, в чем здесь идея главная? Если мы пусть вот так будем держать наши грехи, они просто поверхностно будут осуждаться. О, да, да, конечно, это грязь, это плохо. Никогда наша душа не будет чистой. Загляните в свое сердце, сколько там вот этого белья, которое мы приносим в узелках. Когда мы говорим Богу, обтекаем, Господи, у меня здесь проблема. У меня вот там проблема. Называйте каждый грех и давайте ему настоящее имя. Гордыня, трусость, компромиссность, зависть, похотливость, злоба, раздражение, гнев. Все, что мешает жить, открывайте на свет Господень, чтобы Он своей кровью это очистил, высушил и снова надел. У нас больше, чем соп. У нас больше, чем кровь священника, или птиц, или козлов. У нас кровь самого Бога. Тогда, когда мы к Нему приходим, мы можем быть уверены, что Он простит, восстановит, приблизит, примет. И тогда снова с нами, если что-то произойдет, нам нужно снова следовать этой схеме. Не прикрывайте грех в узелок, не завязывайте его. Не пытайтесь его отстирать. Открывайте и приносите его к лицу Божию. Не давайте ему вырасти, не молчите в этот период. Не притворяйтесь пред Богом, что все в порядке. Как только вы видите в вашей жизни грехи, приносите их пред Господом. И Он исцелит. И тогда вместе с Давидом, можно сказать, научил грешников. Я расскажу, как нужно избавляться от грехов. Я знаю, что такое грех, что такое молчание, что такое сокрушение, покаяние, я знаю, что такое восстановление. Милость нашего Господа. Поэтому мы должны с горечью, с ненавистью относиться к греху и всегда стремиться к радости и сладости Божьего прощения во Христе Иисусе. Взирайте на Христа. Любите Христа. Знайте, что в нем исцеление. Живите свято и правильно пред Ним, чтобы это было красивое отображение нашего послушания и единства с Ним во славу нашего Спасителя.